«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня час, целый час мы посвятим различным медицинским темам. И первые полчаса мы посвятим теме поставок лекарств в сети аптек, потому что накануне, на прошлой неделе, был целая грядка новостей относительно проблем с поставками. Нам даже в эфир писали слушатели, которые имеют отношение к поставкам препаратов, что у них где-то на складах на несколько миллиардов рублей партия подвисла и не может быть распространена почему-то. Оператор системы маркировки лекарств пообещал, что решит проблемы с импортом препаратов до 6 ноября. Это в конце прошлой недели тоже была новость. В Госдуме сообщили, что собираются вообще приостановить маркировку, назвав ситуацию анекдотической. Что происходит? Почему какая-то система маркировки дает сбой? Что это за система? Мы поговорим об этом с Нелли Игнатьевой, исполнительным директором Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, введите в курс дела всех, что это за такая система, для чего она была введена, какую проблему она была призвана решить?
Ну, то, что касается системы маркировки, мы в обыденной жизни уже с ней знакомы. Как только не называли сам процесс, но процесс заключался в том, что присваивание QR-кодов различной категории товаров начиналось маркироваться у нас. Мы это все с вами слышали. И так постепенно на весь рынок потребления эта маркировка, как мы ее называем, берем в кавычках. Почему? Потому что, ну и, собственно, это присваивание каждой единицы товара своего уникального кода. Так вот, с 1 июля этого года в систему маркировки попадают лекарственные препараты. Это означает, что с 1 июля все лекарственные препараты должны быть промаркированы. И на сегодняшний момент мы с вами, я просто к всем анонсам и расскажу, что должна была делать эта система маркировки. Вот именно остается сегодня за бортом как раз-таки вся идеология той системы, которая предъявлялась к этой системе маркировки лекарственных препаратов. Вот с 1 июля каждая упаковка лекарственного препарата, выходящая от производителя или ввозимая на территорию Российской Федерации, должна быть обеспечена вот этим самым уникальным кодом. Что это такое? Это означает, я рассказываю теперь по технологии, да, как это должно было бы работать в идеальном, в том первоначальном целеполагании, которое системе-то и предъявлялось, собственно. И дальше появлялась такая картина. Появляется упаковка на производстве, ей генерирует информационная система этот уникальный код, каждой упаковке свой. И дальше с этим кодом упаковка лекарственного препарата движется именно по товаропроводящей цепи. То есть попадает дистрибьюторам, и мы, по сути, в информационной системе, вот это мы, я тоже оставляю, информационная система, по сути, видит каждую упаковку, это опять-таки в идеале, да, теперь я уже вынуждена говорить, должна видеть упаковку, где она сегодня находится. Если она сегодня от производителя находится у дистрибьютора, мы видим, у какого дистрибьютора, по какому адресу она должна была бы быть. Дальше упаковка попадает в аптечную организацию или в медицинскую организацию, или в ту аптечную организацию, где лекарства отпускаются по льготе. И вот здесь я прям вот усиливаю голос, вот именно основная и главная задача номер один – это вести контроль как раз-таки за движением лекарственных препаратов, которые льготно отпускаются нашему пациенту. Простыми словами, это такая, ну я возьму в кавычках, адресная бы доставка осуществлялась лекарственного препарата, льготного нашему пациенту. Потому что государство по льготе закупает те лекарственные препараты, которые, ну, в которых нуждается конкретный пациент. Формируется заявка. Хоть у нас нет такого вот адресного, скажем так, интерпретирования, но по сути это происходит именно так. И пациент, тот, который должен был бы получить лекарство, по сути, ну не сам пациент, а его доктор, по сути видит, где находится этот лекарственный препарат, ну и как должен был бы видеть, я теперь уже сегодня так говорю, и как этот лекарственный препарат, ну, как быстро он должен был бы поступить пациенту. Для чего это было сделано? Ну, в избежание действительно эту идею на лекарство перенесли, в избежание того, что не было бы никаких злоупотреблений при, ну, расходовании государственных средств, но для меня самое главное, я провизор, а для меня самое главное то, что действительно, тот препарат, который был закуплен пациенту, ему он нужен здесь, сегодня и сейчас. Я не буду перечислять тут те заболевания, при которых льготно отпускаются лекарства. Ну, вот это был основной посыл, основная идея. Работалась эта идея очень долго, где-то с 17-го года, где-то с 17-го года, потому что уже начинали запускаться пилотные проекты. А что такое пилотный проект? Весь пилотный проект и различные дальше уже по этапам проверки этой системы. Система по ходу этих пилотных проектов был принят уже у нас федеральный закон, который вводил обязательную маркировку, и она должна была бы, по сути-то, наступить первоначально не 1 июля этого года, а гораздо раньше. Неоднократно эту систему, вот системы переносили из-за того, что, ну, слишком торопились, скажем так, а потом разработчик системы, ну, сказать, ряд новшеств внес, но, по сути, изменил кое-какие моменты. Я не буду в технические вещи вдаваться, да, собственно, это не моя прерогатива. Но суть сегодня в том, что вот с 1 июля в опасный период времени, я говорю в опасный период времени в силу того, что мы все прекрасно понимаем, что сегодня для каждого из нас значит вот качество и скорость обеспечения лекарственными препаратами, мы имеем такую картину. Такую печальную картину того, что даже те лекарства, которые выпущены, они могут оставаться на площадках производителей, они могут, ну, застревать, слово некорректное, но тем не менее это происходит именно так. На площадках дистрибьюторов они могут дойти до аптечных организаций и при этом не имеют права продаваться. Вот это, конечно, требует просто принятия антикризисных мер для того, чтобы моментально разрешить, как минимум, я говорю как минимум, потому что система маркировки, пока она будет дорабатывать, мы говорим про информационную систему, да, свои силы, возможности, оперативность действия, нам, конечно же, нужно, чтобы все лекарства, которые уже есть, были у наших пациентов.
Да, спасибо. Вот такой подробный экскурс. Давайте я повторю. Получается, что мы приняли ряд таких вот мер и должны были разработать информационную систему, и на производствах не возникло проблем с маркировкой. Это такая аллюзия к блокчейну, да, можно провести, потому что если это индивидуальные уникальные коды, которые выдаются каждому препарату, получается, что это неповторимый какой-то ключ, да, то есть это, да, и есть технология, да, блокчейн, которая, благодаря которой мы вообще безошибочно можем отслеживать, что происходит с лекарством, и вплоть чуть ли не до того, к кому оно попадает, как вы сказали, что для вас вот приоритетным стало. И это используется успешно. Не справилась та часть, которая должна это все обсчитывать, я правильно понимаю?
Не справилась никакая часть.
Ах, никакая. А то есть и были
проблемы. Основную тревогу как раз-таки бьют производители.
Почему? Вот вы... Какие у них проблемы?
Ну, те же самые системы. Система не работает оперативно. Сегодня проблема в системе – это то, что она не оперативно. Говорить о том, что она не работает, ну, вот не согласны разработчики самой системы, эксплуататор, она работает. Но как она работает? У нас есть лекарственный препарат, который, согласно законодательству, почему я подчеркиваю согласно законодательству, я представляю аптеки. Согласно законодательству мы уже несем ответственность за нарушение механизмов, то есть мы не можем уже продавать лекарственные препараты не маркированные. Но в избежание вот того коллапса, который возник, Как бы, почему? Потому что закон – это все-таки нормативный акт первого уровня. Это то, что неоспоримо выше всех других, скажем.
Ну, а понятно,
предложили методические рекомендации, разработанные самим разработчиком информационной системы, и с разрешением методические рекомендации по продавать в уведомительном порядке, то есть, по сути, не обращая внимания на систему маркировки, да, то есть то, что мы, по сути, просим, но только мы просим-то что? Снимите с нас ответственность и разрешите продавать лекарственные препараты, те, которые уже есть. Дорабатывайте систему, идея-то потрясающая, да, вот про отслеживание, продвижению. А сегодня проблема возникает везде, вот везде, на всех этапах. Я говорю, почему говорю от производителей? Потому что с него и начинается вообще выход лекарственного препарата. Система не генерирует оперативно знаки. В последующем она их может не видеть. Ну, то есть проблем масса, я не хочу сейчас загружать наших уважаемых радиослушателей, я человек оптимистично смотрящий на вещи, абсолютно, решение есть, я верю, что наконец-то сообщество будет услышано, и решения будут приняты правильно, потому что какие-то точечные моменты, они уже предприняты. А точные моменты, например, то, что вот в уведомительном порядке продавать нам в аптечных организациях остается только одно – закрепить это в неком нормативном акте. А вы в анонсе как раз-то и прочитали, по сути, ту новость, когда иностранные производители, теперь возьмем уже иностранные производители не могли через таможню провести лекарственные препараты. Это как раз показывает тот этап, что система не выдала, не сгенерировала в тот период времени, что они не могли долго стоять на таможне, уехали обратно.
Это время, которое
отводится. И так пошло по всей товаропроводящей цепи.
Кто разрабатывает эту систему? Минпромторг?
Есть у нас компания ЦРПТ, Центр развития перспективных технологий. И сегодня, да, получилось так, что мы в руках одной частной компании.
Ну, и это госконтракт, вероятно, да, какой-то был, наверное, тендер на нее, и она довольно давно, я так понимаю, занимается. Ну, как вы сказали, были и пилотные проекты, они вроде работали, да, в прошлый год.
Ну, Анастасия, с точки зрения, смотрите, что такое работали, да, они работали на том количестве упаковок, которые были тоже в качестве эксперимента выпущены. А с 1 июля к 1 октябрю в систему уже погружена информация об 1 миллиарде упаковок. И она исправилась.
Да, удивительно.
А у нас всего 15 в год должно миллиардов проходить. То есть уже понятно, что на миллиарды не справилась, о чем идет речь. Сегодня уже нас не слышали до 1 июля на предмет того, что мы были в режиме самоизоляции. Производители не смогли оперативно вызвать наладчиков систем тех участков работы, которые... Система-то генерирует коды, но этот же код нужно нанести на упаковку, а там есть своя технология верификации, качество нанесения этого кода, своя технология. Оборудование иностранное, оборудование закуплено. Плюс ко всему еще производитель эту услугу очень оплачивает той компании, которая представляет информационную систему. Да, конечно, хотелось бы в идеале видеть все-таки альтернативу, если...
Так, пропал звук.
Ну, нужно было бы скорее, да, на мой взгляд, переключаться на другого, но как минимум мы все так живем и всегда, ну, простыми словами, во всех механизмах, если это не сработает, то есть план Б.
Откатиться назад, да, и доделывать, либо, как вы говорите, временно приостановить, чтобы они докручивали то, что им надо, а вы бы торговали по прежней схеме. Я правильно понимаю, да? По сути,
правильно, но пусть
по предыдущему формату.
Пусть она в фоновом режиме отрабатывает и дорабатывает и показывает. У нас нету противника как таковой системы. Мы ее все поддерживали, даже ждали. Реально ждали, потому что это бы снизила, но сегодня я вынуждена говорить «бы». Потому что сейчас говорить о той скорости, когда насколько задают вопрос, а насколько следует ее переносить. Но вот вы знаете, в конце прошлой недели наконец-то мы увидели проект постановления правительства, который разработал Минпромторг, который предлагает до конца этого года прекрасно ввести уведомительный порядок. Но, по сути, постановление не может, мягко говоря, отменить действие закона. Не решает, опять-таки, проблем, которые сегодня на нас накладываются в виде тоже ответственности и так далее. Я говорю и так далее, потому что есть определенные, скажем, там нормы, опять-таки, регулирования, которые которые нужно нормативными актами согласовать.
Скажите, пожалуйста. Скажите, вот для наших слушателей, которые сейчас, я думаю, может быть, чуть лучше понимают, почему и чем вызваны проблемы, может быть, и перебои в аптеках, какие препараты сейчас наиболее востребованы вот в условиях пандемии и с чем наибольшие проблемы вы фиксируете? Есть ли какая-то статистика? Ну, что больше всего спрашивают и так далее?
К сожалению, что касается информационной системы, у нее нет никакой избирательности, и она, простыми словами, заблокировать на время, да, может ли более лекарственный препарат. Понятно. Но сегодня, конечно же, для нас ощутимо, когда у нас не хочется, но это правда, когда у нас свирепствует ковид, да, для тех, кто не верит, хочется прям просто подчеркнуть этот момент. Когда у нас на фоне еще сезона есть обычные простудные заболевания, я говорю обычные, при этом понимаю, что я говорю только исключительно не для своих коллег-профессионалов, а для наших слушателей, что простуды-то сами по себе происходят, и они происходят. Разумеется, у нас сегодня номер один, в отслеживании номер один, это простуды.
Ой, куда-то пропадает опять звук. Простите, пропал звук. Повторите еще раз номер один, и после этого еще раз что?
Конечно же, в первую очередь номер один – это противопростудные все лекарственные препараты, противовирусные препараты, все симптоматические препараты, снимающие, все симптомы простудных заболеваний. Ну, конечно же, антибиотики. Этот момент непростительный с точки зрения вот таких возникших проблем, которые у нас вдруг возникли, но будем сохранять надежду, и со своей стороны мы делаем все, чтобы наши пациенты это чувствовали как меньше на себе, и чтобы лекарства действительно были.
А вот человек, когда он приходит, покупает в аптеку препарат, он должен видеть на коробочке сейчас какой-то этот QR-код глазами, или это скрытая от него какая-то вещь? Я к тому, что могут ли, вот эти всякие...
Вопрос понятен, Анастасия. Да. Вопрос действительно понятен. Почему? Потому что если наши пациенты, наши сограждане, мы покупатели, покупаем любой товар, а лекарство это не любой все-таки товар, да, его хочется сразу проверить, убедиться. Ну, во-первых, все эти механизмы, которые у нас за контролем качества работали, они продолжают работать. Я имею в виду контрольно-разрешительная система. Одно другое не исключает, не отменяет. Просто маркировка, она бы, по сути, добавила. И как раз то, что по QR-коду, это касаться будет, опять-таки, всей продукции, да, вперед глядя, когда она будет промаркирована, по QR-коду можно было бы увидеть в информационной системе, кто произвел лекарственный препарат, когда произвел лекарственный препарат. А эта информация, это уже есть подтверждение официального ввода в гражданский оборот. Простыми словами, то, что лекарственный препарат был произведен легально.
Вот, а потом еще в налоговый, когда налоговый вычет на приобретение лекарств можешь оформить, наверное, можно будет как-то еще и эту информацию предоставлять. Но это все дела будущего. У нас слушатели с вами есть, которые нам пишут через Телеграм в прямой эфир. Наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. И могут еще, у них есть шанс задать вопрос через СМС нашей сегодняшней гости, исполнительному директору Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой. Можете отправить смс-ку на номер +7 925 88 88 94 8. Не коробочка, упаковка. Это колоссальная вычислительная нагрузка, поэтому все переполнилось. Мощный бур пишет. Ну, мощный бур, вы выступаете в роли капитана очевидности сейчас, конечно, да. Мы уже поняли, что это нагрузка, и система не справилась. Почему я должен киносеть, чтобы вы запустили систему? Ну, наверное, так. Это не вы, а относится, оказывается, вот это вот указание запуска системы к одной частной компании, которая выиграла, видимо, государственный тендер и так далее, и она не справилась. Вот, и все страдают в итоге. Почему данные системы и данная система в частности не проходят тестовый период и тестовые нагрузки? Ощущение, что у меня на работе маленькой частной компании подобная система вводится с большей проверкой. LG пишет. Ну вот, вам уже ответили на этот вопрос. На проверках, на маленьких объемах все было хорошо. как выкатили на большую, все сломалось и встало. Скажите, значит, у нас с вами получается до 6 ноября. Когда вы ожидаете, вот вы сказали, что видели постановление, но еще пока оно не было опубликовано, то есть вы видели проект, да? Постановление, которое не отменяет закон, или как вы сейчас работаете?
Это уже вопрос, да?
Да,
постановление,
да, вопрос.
Как раз уже опубликованное, оно будет проходить 10 раз в пятницу, оно опубликовано, так, оно будет проходить в четверг вечером даже, будет проходить 10 рабочих дней общественное обсуждение. Но если сегодня брать то постановление, тот текст постановления, который предложен вот к обсуждению, да, то он, по сути, предлагает уведомительно продавать лекарственные препараты. А слово «уведомительно» оно опять нигде не регулируется, не регламентируется.
А что это значит, то есть неизвестно? Я поняла. То есть никто не знает, что это так?
Но опять-таки, да, только до Нового года. Но у нас есть, во-первых, мы уже имеем элемент, высокий элемент недоверия к быстродействию системы, да, чтобы вот за эти оставшиеся 2 месяца до конца года, мы уже в ноябре, да, угу, все
с предновогодними 2 неделями расслабления, да, которые наступают и так далее.
Ну, ой, понятно, да, да, мне этого искренне просто даже произносить не хочется.
Да,
перенести,
да,
проблему на Новый год. Спаси нас, сохрани от этого.
Да, после Нового года еще там неделька, а там еще неизвестно что, поэтому... Да, понятно, спасибо вам за... А смотрите, последний самый вопрос. Я знаю, что в аптеках иногда делают непосредственно в аптеках какие-то, ну, растворы, я уж не знаю, можно ли это назвать препаратами, да, вот вы скорее скажете, вы же провизор. Вот то, что производится в самой аптеке, тоже должно было теоретически быть подвергнуто вот это введению в информационную систему, или это уже не входящие там какие-нибудь бинты?
Ой, да, до такой степени интересный вопрос, да, Анастасия, извините, что я вас перебиваю, но, видимо, задают профессионалы, это говорит, да,
работники. Нет, это я спрашиваю от себя, потому что мне интересно, да.
А вы знаете, на сегодняшний момент времени это такой маленький объем производства, экстемпорального, то, что аптечного производства, и потом эти лекарственные препараты, максимальный срок там годности препаратов, но если это не расфасовка, да, берем, там это дни буквально, они не должны быть погружены в систему. Но сегодня просто, если мы их погрузим, то мы их никогда не увидим в руках пациента, извините за мою такую улыбку, если ее слышите. Эти вопросы нет, не подвергаются. А то, что касается сложностей, они предсказуемы были. Мы же об этом, не то чтобы информировали, да, слово предупреждали власти неправильное, но на тот период времени у нас было состояние такое, что мы-то это все предсказывали. Мы уже это понимали.
А как вы поняли? Вы на этапе эксперимента это уже видели, да, что уже медленно начинает работать?
Вы понимаете, вот сегодняшний даже комментарий, который вы сейчас зачитывали, да, на примере у меня в компании проходит наиболее большее полное тестирование.
Да,
потому что такого полного тестирования, мы же прекрасно понимаем, на таких объемах, штучных объемах, конечно же, мы сейчас вот буквально вы зачитывали про то, что Госдума сегодня комментирует, да, в этом, да, по решению этой проблемы. Мы уже обсуждаем на всех абсолютно площадках федеральных органов исполнительной власти,
в Государственной
Думе этот вопрос.
Проблема выявлена, да.
И мы как раз предлагаем, что когда пусть будет открытая, публичная оценка фармацевтических компаний на подтверждение того, что система действительно работает и справляется с
всеми объемами. Спасибо.
Последний
очень короткий экспресс-вопрос, потому что у нас новости. Гомеопатия входит в то, что нужно маркировать или нет?
Вопрос емкий, но емко ответить не получится. Гомеопатия, которая производится в аптеке, нет, а гомеопатия, которая у нас заводского производства,
да, то
промышленного,
да,
конечно, да.
Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, была с нами. Она вам разъяснила, я надеюсь, немного, почему у нас проблема с поставками лекарств в аптеках. После новостей продолжим уже на другую тему, но тоже про врачей.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем с вами. И какой у нас с вами сейчас сюжет? Сюжет такой. Дело в том, что в Иваново сейчас идет суд. В Иваново идет суд, и там судят врача-педиатра. Врача-педиатра судят за, формально статья называется «Неоказание медицинской помощи». А ранее, до этого статья была другая, она претерпела переквалификацию. Прокуратура просит 2 года колонии общего режима для врача. А произошло следующее. Врач-педиатр после больничного вышла на работу. И это было в 2018 году. Она вышла на работу и взяла в поликлинике список адресов, по которым надо пройти, и пошла по ним. И она, в общем, была знакома с этой семьей, с этим ребенком. Он часто болел в детсадовском возрасте. Мальчику было на момент осмотра 8 лет, то есть он уже был школьником. Мама была тревожная у него, как говорит врач, там беспокоилась. И вот она приходит, и у мальчика такие симптомы, там была температура, но на момент визита ее уже не было, болел живот. Мама вот описала, значит, что он там, вроде бы губы бледные, и она беспокоится за него. Осмотрели его, ну, решили, что, наверное, это ротавирусная инфекция, прописали регедрон, но в карте было поставлено ОРЗ, врач ушла. И когда она вернулась в поликлинику после обходов, ей сказали, что на ее участке умер ребенок. Ну и все, дальше закрутилось, завертелось. На самом деле, потом посмертно ребенку был поставлен диагноз. И сейчас мы поговорим с президентом организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал» Алексеем Парамоновым об этой ситуации, о том, что там происходило и почему сейчас в городе Иваново проходят пикеты врачей перед я не знаю, не перед Следственным комитетом или где. Суд продолжается, сейчас перешли к прениям сторон. Что на самом деле было с мальчиком и что за статьи, которые сейчас предъявляются врачу?
Добрый день. Ну, дело в том, что было с мальчиком, вот мы с вами здесь, в Москве, знать не можем. А мы должны опираться на те исследования, которые были проведены в процессе следствия, и были сделаны экспертизы. И экспертизы, и не одна экспертиза, и все они дали заключение, что ребенок умер от фульминантно, то есть молниеносно развившегося миокардита, осложнения вирусной инфекции, и распознать врач не могла, чисто теоретически, на дому это осложнение. Вообще миокардит очень сложная в диагностике история, и далеко не каждый федеральный центр с этим легко справляется. Не то, что врач на дому. И все эти экспертизы дали определенное заключение, что нет причинно-следственной связи между действиями врача и смертью. То есть она чисто теоретически не могла ничего сделать, заподозрить, у нее не было оснований. Тем не менее, при таких заключениях обычно дело прекращают и в суд не передают. Это вот мнение адвоката, к которому мы обращались, медицинский адвокат Ольга Зиновьева, известный человек. Тем не менее, это передали, и процесс продолжается. И почему врачи выходят? Они выходят потому, что судят за обычную врачебную деятельность, за ту деятельность, которая происходит каждый день. И каждый из них себя представляет на этом месте. Что сегодня я назначил таблетку, а завтра я сяду в тюрьму или не назначил таблетку. Да, мы живые люди, и мы можем ошибаться. Здесь уже другой аспект. Ошиблась это доктор или не ошиблась, это то, что должна разбирать профессиональное сообщество, это то, что может исследоваться в гражданском процессе, не в уголовном. это другой вопрос. Ну, за ошибки нигде не сажают. Почему мы должны сажать в тюрьму за ошибки, если доктор сделал все, что мог, применил все свои знания, все свои квалификации, но он не Господь Бог. Наша цель – повысить качество медицины. Если повысить качество медицины, мы не должны делать так, чтобы врачи боялись, а мы должны делать так, чтобы процессы совершенствовались. И здесь у нас возникает вопрос, вот эти вот вызовы на дом, вот какая от них польза? Пришел доктор и посмотрел, а диагностировать миокардит, вот есть чисто теоретически, мы представим, что этот диагноз был бы поставлен вовремя, это можно в крупном медицинском центре, где есть различные методы исследования, в том числе и МРТ сердца. МРТ сердца качественно в Москве делают в двух местах. Вот что мы хотим от ивановского педиатра на дому?
Да, я сразу еще в силу понимания вот у вас хотела уточнить. Понимаю, что ситуация развивалась следующим образом. Вот был этот визит на дому, где ничего было невозможно распознать, были даны рекомендации, врач ушла. Через 4 часа ребенок там в муках страшных, крича там и пугая младшего, скончался. Все это, значит, обычно я так понимаю, что когда ребенок умирает, Следственный комитет подключается просто потому, что Следственный комитет занимается всеми делами, связанными с несовершеннолетними, насколько я понимаю, если поправьте меня, если я не права. А всегда ли вообще в практике, если нет тяжелых заболеваний, да, то есть это как бы с точки зрения бытовой, это внезапная смерть, то есть не было никаких как бы ожиданий. Всегда ли подключаются вот эти вот силовые ведомства? Вообще, каков протокол действий при, ну, вот таком трагическом исходе? Умирает ребенок внезапно. Дальше что обычно происходит?
Не только ребенок, любая смерть на дому, это правоохранительные органы должны установить ее причины. Для этого производится дознание. Не открывается никакое уголовное дело, а дознание происходит на этапе до уголовного дела. Изучаются все обстоятельства. И если у там, милиции, у следователя возникает подозрение, что здесь что-то могло быть совершено преступление, тогда уже речь идет об уголовном деле. Ну и опять, уголовное дело, если в процессе уголовного дела, как здесь, ну, его вполне разумно завели, потому что умер ребенок внезапно, надо было установить причину. Но две экспертизы прошли и установили причину и показали, что это причина миокардит, и это никак не связано с действиями врача.
На самом деле получается, что следователи принимают решение о том, передают ли они это дело в суд. Правильно я понимаю? Это решение в области следователя.
Следователи передают дело в прокуратуру государственному обвинителю.
И государственный обвинитель принимает решение, что дальше.
Да, сейчас уже исследователи вот на этом этапе не в силах повлиять. Сейчас все дело в руках у прокурора, который в заведомо гибельном деле, ну, в том плане, что ни в одном суде Москвы или Санкт-Петербурга с квалифицированным судьей такое дело бы не прошло. Там был бы оправдательный приговор, и московский прокурор, вот по мнению адвокатов, с которым я разговаривал, отказался бы от обвинения совершенно провального дела. Здесь же этот прокурор требует не просто наказания, а еще 2 года тюрьмы. Представляете себе, это даже не колония, а вот это то, что особо опасным преступникам обычно требуют.
Смотрите, значит, я читаю по Иванов Ньюс, да, я понимаю, что там, конечно, может быть, там Иваново, это не такой большой город, где все друг друга знают, да и в микрорайонах в Москве, на самом деле, все точно так же друг друга знают. Вот эта мама умершего ребенка, она сама с 14 лет наблюдалась у вот этого врача, у Любови Яровиковой. Значит, сначала, и она не может простить, ну, вот это вот в статье просто так говорит, что мама не может простить педиатра, и вообще говорит, что она только на последнем заседании обратилась со словами какими-то соболезнования, а педиатр говорит, в свою очередь, что она сама не может вообще с этой ситуацией справиться и находится в перманентном шоке, пьет антидепрессанты и не знает, что вообще, как там ей дальше жить, после того, как вот, вот все это просто случилось, потому что смерть – это в любом случае, конечно, трагедия. Но если мы вернемся к оптике правоохранительных органов, мама Димы обратилась в Следственный комитет, возбудили уголовное дело. Изначальная статья «Причинение смерти по неосторожности» превратилась в неоказание помощи больному. Давайте рассмотрим эту статью. Как вы считаете, эта статья вообще, ну, как бы она и должна существовать, или, или это вот уже то, чего не должно быть, с вашей точки зрения, в нашем уголовном кодексе?
Ну, нет, такая статья, она обязательно должна быть, и она существовала с незапамятных времен, это не новация какая-то. Ну, когда ее применяли, в каких ситуациях? В ситуациях, когда врач сознательно отказывал в лечении, когда, ну вот, приходил человек в приемный покой в больнице условно с ножом в спине, а ему говорили: извините, у меня обед, я вас лечить не буду, или вы не с моего участка, идите куда-то подальше. Эта статья предполагает, что произошел сознательный отказ врачом в помощи там, где эта помощь необходима была экстренно.
Понятно.
И здесь, ну, что она умышленно задумала убить ребенка, это опять вот эти умышленные статьи, которые притягивают за уши, когда доказательная база у них развалилась по первой статье, которую они хотели сделать. Они придумывают новую статью, перекраивают дело. Ну, это совсем некрасиво.
Это зачем-то? Получается, что это просто как бы попытка выразить сочувствие матери умершего ребенка. Правильно ли я понимаю?
Да, потому что мама... не верю в сочувствие этих людей. Сочувствие как раз все медицинское сообщество к матери высказывает. И очень много обсуждают врачи эту ситуацию. И все говорят о том, что это огромная трагедия. Что касается вот в данном случае прокурора и его позиции, то это какое-то упорство такое агрессивное, и оно, наверное, на мой взгляд, определяется тем, что у него есть какие-то задачи по количеству дел там и прочее. Статистические достижения должны быть.
Скажите, какое там сейчас, там сейчас пришли к прению сторон, и когда будет вынесено решение, когда мы услышим решение суда? Это понятно или еще пока не ясно?
Нет, понятно. Несколько раз переносили, уже решение должно было быть вынесено первого. Ну, что-то на это повлияло, возможно, вот эти пикеты врачей возле суда и очень бурная реакция в соцсетях. И сейчас перенесли оглашение приговора на 5 ноября. Но если приговор будет обвинительным, я думаю, что дело это мы не оставим, и общественность подключится, и будет апелляция, и доведем до Верховного суда. Вот так издеваться над человеком мы не позволим.
А вот врач, это немножко другой сюжет, но он тоже сюжет недавних недель. Вот этот в Костромской области, нет, сейчас в Нижегородской, стрелок, который пошел бабушку, застрелил 18-летний, и там еще нескольких человек. Там врача, который выдавал ему справку на разрешение на ношение оружия или как-то там использование оружия, его тоже задержали в какой-то момент. Я видела этот заголовок. Вы не следили ли, отпустили ли этого врача? Или его тоже будут судить?
Нет, я не знаю, отпустили или нет, но вот эти справки, это ужасная фикция, это боль нашей медицины, и к медицине вообще это очень мало отношения имеет. На мой взгляд, это совсем отдельная история, и эти справки должны выдавать специальные комиссии по типу тех, которые в военкомате сидят. И сейчас же это полная профанация в большинстве случаев. И никак невозможно предсказать, один раз увидел человека, что с ним будет, без каких-либо обследований.
Да-да-да, я помню, когда на права приходила 20 лет назад в кабинет врача, меня попросили показать вены на руках, на этом весь осмотр закончился. Ну, то есть не колюсь ли я так поняла. Смысл этого осмотра вот сводился исключительно
к беседе. Это ритуальное действие такое, что был медосмотр, был, а то, что он совершенно бессмысленный, и это имитация врачебной деятельности, ну, всех это устраивает.
Вот нам слушатели пишут и даже звонят в эфир. Григорий из Санкт-Петербурга на Телеграм, говорит, МСК-бот пишет, что получается, она уже 2 года без работы. Но я так понимаю, что ее в знак солидарности члены местного Минздрава и врачи местной горбольницы номер 3, по-моему, если не ошибаюсь, там ее на время разбирательства не увольняли. И она, вот эта врач, которая сейчас находится под судом, да, можно так сказать, да, вот она ожидает решения суда. Может быть, она, кстати, будет оправдательным. Там, правда, могут подать кассацию вот эти родители умершего мальчика. Да, и, в общем, это все может длиться, но пока вроде бы ее поддерживает сообщество. Какое было бы идеальное развитие, ну, в идеальном мире, вот если такая ситуация происходит, как она случилась в Иваново? То есть у мальчика, кстати, тут некоторые пишут, что миокардит нельзя диагностировать. Ложь, Дмитрий Лапин пишет нам через телеграм-канал. Как на самом деле можно было бы представить, чтобы ситуация развивалась? Еще раз проговорите, вот происходит эта ситуация, дальше что? Ребенок гибнет.
Нет, ну, начнем с ситуации, что ребенок еще жив.
Да? Ребенок еще жив.
Вот эти вот истории, что врачи ходят по домам и опять совершают такое вот камуание, ритуальные действия, прикладывая там различные предметы, типа фонендоскопа, к больному месту. И в 99% случаев приходят на сопли и температуру 37,5, это огромное распыление ресурсов. А это не дает вовремя помочь тяжелому пациенту. И вот тяжелый пациент, допустим, резко ухудшается ребенок. Но здесь дело, во-первых, скорой помощи, а никак не поликлиники по месту жительства. И, во-вторых, эта скорая помощь должна стремительно доставить в крупный центр, который может диагностировать. У нас, я уверен, что в Иваново таких технологий в принципе нет. Вот вы сериал «Скорая помощь» видели, где в приемном отделении проводится обследование, там пациента окружают сразу несколько врачей и медицинских сестер, там налаживают одновременно там капельницу, проводят обследование, и через там 15 минут уже есть диагноз, одновременно реанимационные мероприятия происходят. И тут же в приемном отделении находится и компьютерная томография, и МРТ, и все прочее. Но я знаю в Москве одну такую больницу, которая приближается к этому. Все. В Иваново, я боюсь, вообще отвезти-то было некуда.
Да, ну, Григорий тоже тут нам пишет через Телеграм, говорит МСК-бот, что у нас в Москве, что ли, только томографы наверняка. Иванов же тоже крупный город. Если бы врачи имели самое совершенное оборудование, необходимый запас времени, необходимый для каждого пациента, если бы врачей было много, и они имели бы необходимое финансовое обеспечение, то таких инцидентов было бы гораздо меньше. А пока надо держаться, пишет Скиф через СМС +7 925 88 88 94 8. Поликлиники вообще служат для легких случаев и не лечат. А так, врач виновата, что не вызвала скорую, если сама разобраться не смогла. Врачи должны нести ответственность за здоровье и жизнь ребенка. Я, кстати, 81-му скажу, что когда через несколько часов ему стало сильно хуже, этому ребенку, и он стал уже, у него заболел живот и так далее, мама не смогла сразу дозвониться в скорую. Дозвонился в итоге отец, и скорая прибыла через 40 минут после начала. Вот. Но уже было поздно.
Проблема в этом, что задача скорой, да, и врачи на скорой, это извращение. Задача скорой, если человеку плохо, приехать и быстро его отвезти в то место, где ему помогут. А в машине проводить люди должны быть обучены реанимационные мероприятия. Все. Они не должны там диагноз миокардита ставить. Это задача для специализированного отделения, профессоров и так дальше.
Учить нужно в институте лучше будущих врачей, а то будут вместо врачей кандидаты в доктора, как пел Высоцкий. Что по поводу обучения? Обучение хорошее, просто уже сейчас страшно становится идти на работу.
Нет, ну да, давайте, это такая тема, от которой хочется плакать. Обучение у нас ужасное, но к этой ситуации мы даже его применять не будем, что качество врачей низкое, и год от года оно все хуже, и вот эти вот изобретения, что теперь даже ординатуру не обязательно, интернатуру ликвидировали, и доктор идет работать сразу после института в поликлинику с лицензией на убийство, но это вопрос к Минздраву, как он такое позволяет. Такое в мире было, ну, 50 и более лет назад. Вот так вот, чтобы необученного врача отправляли лечить пациентов. У нас это вполне законно.
Любаша пишет: боже, о чем говорит этот человек? Врач должен нести ответственность, потому что почему педиатр не вызвала скорую? Обычная беспечность и самоуверенность врача? Вот это уже не первый раз я слышу.
Вот педиатр должна, вот это вот скорая, это тот же врач. На что она должна вызвать скорую? На сопли? На момент, когда она осматривала ребенка, это были признаки обыкновенного ОРВИ. Скорая бы, если бы приехала, то этому педиатру бы потом разбирали, почему она сделала ложный вызов. Вызывать должен не педиатр скорую, да, а тот человек, который увидел, что жизнеугрожающая ситуация, что там ребенок стал тяжело дышать, он стал терять сознание, там, менять цвет кожных покровов. Вот в этот момент нужно вызывать скорую, и неважно, кто ты, врач, не врач. Это не функция врача ходить по домам и вызывать скорую. Это пережитки советского вот этого прошлого нашего.
Ну, понятно, будем ждать. У нас на 5 число, да, намечено заседание да. Следующее, последнее. Ну, будем ждать тогда информации, посмотрим на приговор, посмотрим на реакцию. Спасибо вам большое, что уделили время и, ну, разъяснили эту ситуацию, как ее видит врачебное сообщество. С нами был Алексей Парамонов, врач-терапевт и президент организации приверженцев доказательной медицины «Доверительный интервал». Всем спасибо, не болейте, следите за собой. И соблюдайте социальную дистанцию. 10 часов, 11 часов, новости.